Глава 46. Начальник управления генерал Егоров. В отделе контрразведки авиакорпуса ни ответа на запрос о Николаеве и Сенцове, ни каких-либо свежих сообщений по делу Неман, к сожалению, не было. Шифровальщик, занятый чем-то срочным, даже не подойдя к обитой железом двери, крикнул, что для Алехина и подполковника у него пока ничего нет. И, словно извиняясь за свое невнимание к Полякову, добавил, что как только освободится, зайдет. Кипяток на кухне Алехину пообещали нагреть минут через 15. Поляков открыл кабинет начальника отдела, зажег свет, снял пилотку и шинель, разложил на столе бумаги из планшета, поставил термос и чайные принадлежности. За годы войны ему приходилось располагаться на время для работы не только в случайных, чужих кабинетах, но и во всяких коморках, землянках и блиндажах, по сравнению с которыми это просторное, чистое, проветренное помещение представлялось чуть ли не дворцом. Особенно ему здесь нравился покрытый плексигласом большущий письменный стол. Прежде всего он просмотрел собранные Алехиным в папку документы по делу Неман, с особым вниманием последние, поступившие после его отъезда в Гродно. Прочитав сообщение о белорусском отделении Дальвицкой разведшколы, он уже слышал о нем от Алехина, Поляков не без иронии улыбнулся. Чего-чего? А общих, неконкретных версий более чем достаточно. Потом Алехин пошел за кипятком, а подполковник набрасывал ориентировку о разыскиваемых, двух неизвестных, пытавшихся убить Гусева и угнавших додж. Когда дверь распахнулась, и на пороге появился Егоров, высокий, здоровенный, в матерчатой фуражке с полевой звездочкой и ватной стеганке без погон. Вошедший следом адъютант, румяный, кореглазый лейтенант, с автоматом на спине, чистенький и подтянутый, внес небольшой кожаный чемодан. «Здравия желаю», — поднялся Поляков.
«Живой?»
— снимая фуражку, проворно принятую адъютантом, сильным окающим басом спросил Егоров.
«Как видите», — усмехнулся Поляков.
«Садись». «И неплохо устроился», — оглядывая кабинет, заметил Егоров. «А нас по дороге обстреляли. Еле проскочили».
Он сбросил стеганку с разрывами на плече, из которых торчала вата, и остался в гимнастерке с двумя рядами орденских планок и погонами генерал-лейтенанта.
«Зашей!» — приказал он адъютанту и повернулся к Полякову. «Безопасность родного начальства обеспечить не можете».
«Так ночью спать надо?»
«Спать! Вот спасибо, что просветил!»
Егоров уселся против Полякова и посмотрел на стол.
«Неплохо. Выжил хозяин из кабинета. Чаи гоняешь? До начальства далеко, как у Христа за пазухой».
Он шутил, но его широкоскулое с тонкими твердыми губами и квадратным подбородком с угибом посредине лицо сохраняло при этом властное суровое выражение. Поляков слишком хорошо знал генерала, чтобы не почувствовать за его шутливостью какого-то напряжения или недовольства, и не понять, что все это только присказка, предисловие. «Вы сюда, в Лиду, проездом?»
«Нет, не проездом. Где Алехин?»
«Здесь».
«Вы тексты перехватов по Неману от 7 августа и позавчерашний получили?»
«Нет».
«Странно. Я, выезжая, приказал немедля передать в Лиду».
«Может, и пытались. У аппарата никого не было. Я здесь всего минут 15», — пояснил Поляков.
«А шифровальщик на месте?»
«Да, он занят чем-то срочным. Но о перехватах он мне ничего не сказал. Может, как раз их и расшифровывает».
«Что нового?»
— постукивая пальцами по краю стола, быстро спросил генерал.
«С Николаевым и Сенцовым прояснили?»
«Не совсем. Еще нет ответа на запрос. У Алехина сомнения относительно этой версии, и я их разделяю».
Лицо Егорова сделалось еще более суровым. «Здравия желаю!» Войдя с чайником в руке, поздоровался Алехин. Егоров обернулся и тяжелым, сумрачным взглядом посмотрел на него. «Что так отощал?»
«Волка ноги кормят», — усмехаясь, сказал Поляков. Он поднялся и взял чайник.
«Плохо они вас кормят, плохо! Что делается по Павловскому?»
«Устроена засада в месте его наиболее вероятного появления.
Если не ошибаюсь, там оказалось два таких места», —